эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама протягнул санкции супраць белорусских урадовцев. 16 червня 2006 года, 6 годов тому, тагачасный президент США Джордж Буш распорядился заблокировать власность и активы 10 представников керавництва Беларуси. От Александра Лукашенко до Натальи Пяткевич. Далее этот спис поширался параллельно с европейским списом. МЗС Беларуси выказал шкадование с нагоды решения Белого дома и заявляя, что выступает за конструктивный диалог. Реакция умеет на протяг санкций збирал Владимир Глот.
Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама покинув усілля санкцій, уведені супрать некоторых белорусских державних чиновников. І он розтлумачив, що прийняв таке рішення, бо лічить, що у 2011 році у Білорусі протягувався переслід опозиції, представників громадянської супольності і незалежних СМІ. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало шкодування у сувязі з рішенням Білого дому. У коментарі «Свободі» пресовий секретар міністерства Андрій Савіних відзначив.
Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы за конструктивный и взаимоуважительный диалог.
У спис белорусских чиновников, относно яких США протягнули визовые и майомостные санкции, уваходите старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмо. У размове со свободой и она так прокомментовала эту ситуацию.
Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке.
Политолог Олес Лагвинец найперш звертая увагу на то, что санкции уводил президент от республиканской партии, а протягивая их президент от демократичной партии.
Американская политика имеет свою тяглость. Есть понадпартийный консенсус относно Беларуси. Но ради Беларуси есть в списке самых приоритетных краин и регионов. Но тем не менее, есть давно вызначенная линия американского керовництва. И она не меняется. Тем более, что ситуация не меняется с причины поводинов улада в Беларуси.
Политолог Игорь Ляльков каже, что продолжение санкций свечит про наступное.
С пункта гледжання Злучених Штатів ситуація у Білорусі не змінилася до лепшого. Ніяких таких обставин, які б свідчили про те, що треба змінити ставлення Злучених Штатів до Білорусі, не відбувається, тому ці санкції протягуються.
Барак Обама відзначає, що дії і політика представників білоруських уладів і інших осіб, які підривають демократичні процеси і інститути, порушують права чоловіка через політичні репресії і підтримують корупцію, по-ранейшему уявляють незвичайну і надзвичайну погрозу для національної безпеки і знешньої політики Злучених Штатів.
Владимир Глот, про історію санкцій у США і еврозв'язу супроць офіційного Мінську ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ці поставляє Білорусі сирію, зброю і сучасні технології, які допомагають урадовим військам змагатися з повстанцями, у виніку чого гинуть мирні насельники. Американське видання National Journal виказує такі подозрення. У МЗС Білорусі від коментару відмовляються. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
Авторитетное у США выдание National Journal меркует, что Беларусь может обеспечивать режим президента Сирии Башара Асада с участными технологиями для удосконаливания ракет класса «Земля-Земля», которые уживаются урадовыми войсками супроть повстанцев. З їх допомогою режим може знищати своїх противників з ще більш смиротною докладністю, чим раніше, пише на сторінках видання військовий аналітик Скотт Джонсон, який дослідує зброєння у світі. Поводу Скотта Джонсона, сирійські військовці супрацовничають з білоруськими державними збройними компаніями у галіні складаних оптичних приладів, які вживаються у тим ліку у ракетах класу «Земля-Земля». Ці мають під собою глебу міркування американського аналітика. Белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин каже, что на узброении сирийского войска стоят старые советские ракеты класса «Земля-Земля» «СКАД», стрелять какими и подробных отрядах повстанцев надзвыше неэффективно.
Однозначно могу сказать, что никому не удалось усовершенствовать систему наведения ракеты «СКАД». Это очень архаичная старая ракета. Второй половины 50-х годов. Дальности за счет дополнительных баков делали, Корея делала, Иран делал, Ирак, даже Сирия вроде делала. Но эта дальность, и тогда она вообще никуда не попадает. Это можно стрелять только по площадным целям. Город, большая военная база, склад. Это скорее, вот если бы повстанцы стреляли по сирийским властям, это было бы более, так сказать, вот. Второе. Действительно, Беларусь может обладать технологиями точного наведения крылатых и баллистических ракет, как воздушного базирования, так и наземного. Но даже в этом случае применение их против партизан, повстанцев невозможно. Не просто нерационально, а невозможно. Это использовать ракету, которая летит n времени для поражения группы людей, позиции которых быстро меняются.
Шмат годов Сирия мкнулась набыть российские ракеты «Искандер», которые значно пересягают по эффективности ракеты «Скат». Александр Олесин нагадал, что по тискам заходних краинов Россия заявила, что отмовилась от таких поставок у Сирию. Тень удалось это сделать иным шляхом, а гадальнику это неведомо.
Если бы Сирия получила ракеты «Искандер», то, возможно, против лагерей повстанцев, если таковые имеются, против их опорных пунктов, достаточно крупных, эти ракеты могли бы использовать.
Александр Олесин кажет, что Беларусь здольная поставлять у замежные краины системы керования войсками и зброей, системы нацеливания, у тым лику лазерные и оптичные, сродки сувязи, а так само программы модернизации танков и самолетов советской вытворчести. Сирот краинов, которые закупляют белорусскую зброю, есть и Сирия, зазначил оглядальник. Поводле Стокгольмского института доследования проблемам миру, у период с 2007 по 2011 годы Беларусь была другим по объемах поставщиком зброи у Сирию после России. На третьем рядку опынулся Иран. Нібыта Беларусь шмат разов обвинувачивали у нелегальных поставках зброи, у тым ліку лазерных прицелов. Министерство замежных справ Беларуси это обвинувачивание раз за разом обвергал, заявляючи, что урад краины выконывает свои обязания у галине гандлю зброи у полной отповедности с международным законодавством. Сегодня, 15 червня, пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных отмовился комментировать меркование часописа National Journal относно максимальных поставок войсковых технологий из Беларуси в Сирию, спаславшись на то, что часопис не приводит никаких доказов.
Можно привести только одну фразу, что в МИДе данная публикация вызвала удивление.
Сказал свободе Андрей Савиных.
Олег Грузилович из Минска.
Про что свечит довольно резкий отказ Александра Лукашенко на выказывание российского посла Александра Сурикова. Ти удастся белорусскому керавництву отбиваться от все более настойчивых потребований России на конт приватизации и единой валюты. На этой и другие вопросы в передаче «Эксперты за свободой» отказывают доцент Московского державного института международного учинения Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, ведя передачу Виталь Цыганков.
Эксперты за свободы позднее в нашем эфире. Чиновники Министерства адукации распавялі, что заробки белорусских наставников складывают 5-6 миллионов рублей. Причем не у директоров и не завучаў, а у звычайных наставников. Мовляв, после травенского повышения тарифной ставки первого разряда, повелишение доплат наставницкие заробки истотно выросли. Наставников с 6-миллионными заробками шукала Гина Студенская.
Поводле официальной информации Белорусского статистического комитета, средняя наличная заработная плата у галине адукации у красовику склала 2 596 000 рублей. У тым ліку у наставников 3 120 000. За травень статистики еще нема. Наставники не банкиры, не вертикальщики и не представники силовых структур. И про свои заробки яны говорить охотно. Наставница одной из городенских гимназий признается.
Моя зарплата 3 300 чистыми. Ну, это с классным керамистом, с факультативами, зачем? Но мне 35 годин. Не 18, 35.
То боку два раза больше.
Ну, маль что. Это вельми шмат. В любом подходе на износ працевать. Нема больше кому.
Выкладчица белорусской мовы и литературы из Новополоцку называя прикладно такие же личбы.
У меня высшая категория. У меня больше 20 годов стажу. У меня больше полторы ставки. И при этом 3 300 прикладно вот такие гроши отремливаются чистыми. Это увеличивающий мой став, это увеличивающий все остальные речи. А сделки молодые, у каких там ставок эти трошки больше, добрая 2 миллиона их отремливается.
Что до заработка у молодых специалистов, у яких еще нема ни стажу, ни категории, загадчица отделу адукации одного из райцентров Минской области расповела.
2 200, потому что у них еще доплата согласно коллективному договору молодым специалистам доплачивают.
У сельских школах, где, до речи, ёсць адмысловыя даплаты, заробкі такія.
Ну вот сидит у меня зао средняя сельская школа. 3 миллиона – это средняя зарплата учителя. Средняя сельская школа.
Можа, у сталіцы настаўнікі зарабляюць больш? Выкладчыцу прэстыжнай сталічнай гімназіі паведамленне пра заробкі ў 5-6 мільёнаў абурыла.
Об чем вы говорите? 5-6 миллионов. Самое большее, ну, у кого шмат годин, там, 3 с копейками отрымливаю. Это самое большее. Это я докладно говорю по своих сяброкам. Кем сябром мы так помеж собой говорим, то не отрымливают столько, конечно. Звычайно, 3 с чем-то, это коли добрая нагрузка мается. Придумывать вот так, а у людей, как не было грошей, таких, как наставники. Может, администрация, как отрымливает, она нам квитки не показывает.
Таким чином наставников, навод таких, якія працуюць на дзве стаўкі з вышэйшай катэгорыі, заробкам у 5-6 мільёнаў знайсці не ўдалося. А вось у вышэйшага эшалёну працаўнікоў сферы адукацыі заробкі могуць і перавышаць прадэкляраваныя чыноўнікамі міністэрства 5-6 мільёнаў. Загадчыца аддзелу адукацыі аднаго з райцэнтраў Мянскай вобласці распавяла пра заробкі дырэктараў школ.
У нас есть директора, которая по 10 миллионов получает. Не каждый месяц, конечно, но за определенный месяц по результатам итогового месяца. И с премией надбавками за работу, не связанную с основной деятельностью. И 10 есть.
Таким чином, корреспондентка «Свободы» Ина Студенская не знайшла наставника, який отрымливает 5,6 миллионов рублей. Коли вы знойдете, телефонуйте на наш телефон «Аутоотказник Уменску» 266-39-52.
На якой мове говорят белорусские громадяне? Чаму так шмат людзей вызначаюць сваю мову як мясцовую? Ці можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваю роднай рускую мову? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць лінгвіст і палітык Вінсук Вячорка, дацэнт катэдры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі і вядучы сацыёліг лабараторыі Новак Надзея Ефімова.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, які ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментару адмаўляецца. У Беларусь поступил третий транш кредиту антикризисного фонда Евразес 440 миллионов доляров. 15 и 16 червня Менская милиция у полном складе будет патрулировать в улице столицы. Поводле чиновников Минэдукации заробок белорусских наставников складая 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заробком корреспонденту «Свободы» знайсти не удалось. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справов. Вы на хвалях свободы. Я нагадаю, что 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Зараз уже ніхто не смеецца. Калі кажуть, хто вялікі, маецца на увазе Путін. След у след ідзе за малым, за Лукашэнкам. І нічога дзіўнага. Мы заўсёды былі расійскім полігонам, на якім яна адпрацоўвала разныя свае чыннікі. Як улада, так і апазіцыя. Кожны з іх, верагодна, вынес і свае ўражанні, і зрабіў свае высновы, асабліва з апошніх нашых падзей. І нават палітолагі ўсё добра растлумачылі. Вось толькі я мяркую, яны ўсе не ўлічылі адзін значны фактар – час. Нам яго было шмат адпущена, аж на 18 год. Мы мелі магчымасць не звяртаць на яго ўвагу, нават гуляць з ім, вальготна да яго ставіцца. Вось і атрымалі тое, што зараз маем. І хамства – і хлусню, і халуйство, і зневагу да асобы, і беззаконне, і карупцію, і той самый крызіс, і нават, мажліва, не ў забаве, акупацію нас расійскімі жаўнерамі.
А мы працягваем тэму расійска-беларускіх адносінаў. Расія патрабуе, каб Беларусь хутчэй праводзіла прыватызацыю і ўводзіла расійскі рубель. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Я думаю, что, в принципе, вся весь западный регион Беларуси против, восточный за. Я думаю, что победит, конечно, восточный регион в данном случае, потому что направление такое у страны, пророссийское, в принципе, изначально. Потери суверенитета, скажем так, это будет формальный суверенитет абсолютно, если он останется. Я считаю, что это приведет, в принципе, к потере независимости как таковой, де-факто, не де-юре.
Миша, как ты думаешь, нам нужен российский рубль или не нужен? Нужен. И побольше. Приватизация тоже нужна. Ну а как же без приватизации? Ну что, мы так и будем плестись в хвосте всей Европы?
Ну, надо сказать, чтобы забрать белорусскую майомость и склад Российской империи. Обновить только в другом выгляде Советский Союз. Трохи название будет другое.
Я считаю, что не надо нам. Против полной интеграции. Должна быть своя незалежная Беларусь.
Супрать так само. Мы незалежная Беларусь, у нас все свое. Чужого нам не треба.
Я считаю, что нет. Не знаю, я не то что супрать. Я думаю, просто независимо от России, мне кажется. Лучше так.
Ну вот что, супрать. Я хочу, чтобы нормально жили, не существовали, жили.
Российский рубль, чтобы ввели, я думаю, не стоит. Ой, даже без понятия, ну, не стоит. Для Беларуси лучше, чтобы незалежная была и чтобы вела свою государственную политику. Ну, это тоже неправильно, конечно, приватизация. Выкупают все предприятия, то ведь Беларусь теряет независимость свою, да, экономическую.
Против этого?
Ну, потому что не будет нашей валюты, не будет независимости. Будут россияне, количество рабочих мест сократится, и не знаю, чем будут люди заниматься. Ну, потому что, наверное, сейчас такая ситуация, когда что мы вынуждены некоторые сплавляться.
Я против, а и такого не будет. Россия не, просто нас не примет, у нас слишком слабая экономическая ситуация, экономика вообще. Им невыгодно нас брать, тянуть на себе еще какой-то обоз. Может быть, шантаж, может так, чтобы люди не расслаблялись.
Это было пытание у Городни.
Тата, калі твоім імём назавуць плошчу? Ці напісаў ты сёння верш? Чаму на гэтых будынках няма нашага сцягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александра Дынько. Пазней у нашай праграме мы працягваем тэму дзіцячую, але дзіцячай працы. З сёлетняга году ў Беларусі афіцыйна дазволена выкарыстоўваць працу непаўналетніх. Паводле указу Александра Лукашэнкі, дзеці, якія дасягнулі ўзросту 14 гадоў, могуць быць залічаны ў студэнцкія атрады і працаваць на будоўлях, у сельскай гаспадарцы ды ў іншых галінах. Дзе і чым занятыя цяпер школьнікі, які заробак атрымліваюць яны за сваю працу, і як на працу непаўнагадовых дзяцей рэагуюць іх бацькі, а таксама настаўнікі. Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Начальнік управы па справах моладзі Міністэрства адукацыі Віталь Брэль заявіў гэтымі днямі журналістам пра, цытую, вялікую колькасць і шырокую геаграфію працы непаўналетніх.
Гэта работа і на строительных аб'ектах, гэта работа і на малочна-таварных фермах, гэта работа і в педатрядах. Беларускім рэспубліканскім саюзам маладзёжы ёсць многа вучэн дагаваров, каторы заключэны з Расійскай Федэрацыяй.
Па словах Віталя Брэля, сёлета зарабіць у будаўнічых атрадах на кішэнныя расходы змогуць амаль 6 тысяч школьнікаў. Плянавы іх заробак ад 400 тысяч рублёў.
Першыя паўтара дзясятка школьнікаў ва ўзросце 14 да 17 гадоў прыехалі сёння з Гомеля ў прыгарадны агракамбінат «Усход» на праполку гародніны. Камбінат мусіў іх прыняць, бо школьнікаў накіраваў гарадскі цэнтр занятасці па праграме так званага працоўнага семестру лета 2012. Сітуацыю дакладняе Віталь Сямашка.
Працаўніца агракамбінату апавяла.
Они 4 часа работают. Сколько они сделают, только им закроют наряды и насчитают зарплату. Они пришли вот первый раз, я не знаю, охотно они работают или нет. Они у меня еще только сегодня оформлялись. Недельки через две я вам расскажу, сколько им и зарплата идет, как они работают с рвением или не рвением. Но знающие люди, глядя на толпу на эту сегодняшнюю, сказали, что работать они не будут. Это не те, которые будут работать.
Суразмоўніца каже, что в минулом годе им так само присылали школьников.
В том году они на уборке овощей были задействованы. Кто хорошо работал, тот получал 1600 за месяц, остальные, конечно, меньше. Кто бросался морковкой и не собирал, такой результат был.
Спецыялістка камбінату лічыць, што вялікія групы школьнікаў на агул нельга фармаваць, бо гэта не спрыяе плённай працы.
Если бы по одному, то, может быть, был бы толк. А если они вот так приезжают группами, естественно, разлакамливаются, дурачатся, швыряются этими ведрами. Я со своих школьных лет помню только это. Но когда меня ставили на определенный участок, например, я на весовой взвешивала урожай. Я там работала, потому что мне некому было отвлечь.
Працу школьнікам по-ранейшаму выкарыстоўваюць калгасы і саўгасы, якія месцяцца ў так званых чарнобыльскіх раёнах – Хонецкім, Брагінскім, Дэшэрагу і іншых. Падлеткі полюць буракі, цыбулю, а ў жніво працуюць на збожжатаках. жыхар Брагіна, спадар Пётр, які добра знаёмы з экалагічнай сітуацыяй у раёне, так мяркуе.
Я думаю, на поля дзяцей не надо пускаць. Не рекомендовал бы, щоб водзілі на уборку там картофеля на поля у Чернобыльскай зоне гэтай. Лука, прочую. Это ж молодёжь. Родители ж беспокоятся, щоб ребёнок рос нормальным здоровьем, щоб по больніцам не тягал. Я сам землю брав на аналізы. Земля газноватая, конечно. А это зараза, радиация гэта вся. У нас незаметная. Ни запаха нету, не посмотришь. Кто захочет трудиться, он будет помогать и матери дома, и отцу.
У райцентрах Магілёўшчыны на час вакацыяў ствараюцца брыгады старшакласнікаў прыбіраць вуліцы і іншыя аб'екты камунальнай уласнасці. У Глуску, да прыкладу, такіх брыгад створана 3. Далей Андрэй Белагубаў.
Пра брыгады школьнікаў Глуску паведаміў жыхар гэтага гораду Ігар. У такой брыгадзе працаваў ягоны сын.
Комфоза у нас такие бригады организуют, там платят очень немного, и хотя работают там по полдня, не так уж и много желающих. Нашего сына, когда он туда пошел, никто в принципе не заставлял, ну просто ему там не понравилось.
У суразмовника пытаюся про ягоное ставление як батьки до того, что неполнолетних притягивают до подобных занятков. Ти ухваляю он гэта.
Детям нужно было бы дать возможность поработать, труд должен быть более-менее интересный и эффективный для них. Они там то травку щиплют, то мусор подбирают. Это для них не очень интересно, не пользуется популярностью.
У районном отделе эдукации подтвердили, что школьные бригады сформованы 2 для мясцового Камунгасу и 1 для Лясгасу.
Кладбище в порядок привозят, и на улицах их привлекают на работы. Монхоз их обеспечивает спецодеждой, мы обеспечиваем сопровождение и набор. Они зарабатывают деньги. Дети идут с охотой. Дети работают то время, которое им положено отработать. Мы же не заставляем работать. То есть 8-часовой рабочий день.
У районным жилкомгасе працу школьников характеризуют гэтак.
По приборке улиц квалификации особо большой не требуется, но факт то, что довольно-таки качественно и быстро работают и оказывают довольно-таки хорошую поддержку, потому что не всегда везде успеваем. Они у нас работают практически в 2 смены, им же по законодательству не положено полный рабочий день.
У отделе эдукации и жилкомгасе запомнили, что коли неполнолетних детей притягивают до працы, ихные правы обороненные. Нараканью с боку батьков няма. Як признала одна из наставниц, сподеваться школьникам на великий заробок улетку не выпадая, бо праца, якой займаются дети, и для дорослых далеко не грошовитая. Поводле наставницы порушаются правы детей части у осень на сельгаспрацах.
И с оплатой их обманывают экономисты. Работают они там, бывает, больше положенного времени. На сельхозработы привлекается и 6-й класс, и 7-й, то есть им нет 14 лет. Месяц могут не учиться и больше. Естественно, тяжело потом программу учебную выполнять.
На Берасцейшыне дзіцячая праца – гэта паратунак ад крызісу, а часам нават жыццёвая неабходнасць. У вёсцы Альшаны традыцыйна на агурковых плантацыях працуюць усімі сем'ямі. Павел Константінаў.
Калі ў вёсках нашага рэгіёну юнакі наймаюцца на працу ў калгасах, то ў райцэнтрах шукаюць працу ў прыватнікаў. У Явацэвічах старэйшыя школьнікі наймаюцца класці плітку, працуюць на прыватных будоўлях. Кажуць, што часам зарабляюць нават больш, чым бацькі. А вось на Стуленшчыне традыцыйна так склалася, што дзеці змалку дапамагаюць бацькам, распавядае тамтэйшы настаўнік Ігар Іванавіч.
Праца заключаецца дзеці не толькі ў парніку, калі ўжо з рукі зрываюцца і ідуць на здачу. Праца пачынаецца яшчэ ранняй вясной, а то і зімой, калі рыхтуюцца мяшочкі для высадкі, потім у іх расаду, потім гэтыя мяшочкі набіваюцца зямлёй, высаджваецца расада, дзеці дапамагаюць бацькам рэзаць калодровы, тапіць расадніцы, а потім, калі пачынаецца гэта канец сакавіка, пачатак красавіка, высадка груков у парнікі, ось у гэты перыяд у школе, у класах зусім мала дзяцей. Вялікія ў нас вырашана хімі ў асноўным 5-6-7, а то ёсць і па 10 дзяцей. Там дзеці завіхаюцца, што пчолкі.
Суразмоўца кажа, што калі альшанскія дзеці падрастаюць, кожнаму выдзяляюць свой участак парніка, прыбытак з якога ідзе дзіцяці. Такім чынам альшанцы стымулююць жаданне дзяцей працаваць. Былы першы намеснік старшыні Берасцейскага абласнога аддзелу адукацыі, кандыдат педагагічных навук Мікалай Коўш так пракаментаваў свабодзе сітуацыю з дзіцячымі працамі.
Я да гэтай справы адношусь станоўча. Калі некалькі месяцаў старшыя класнікі, не толькі яны, не ведаюць, чым заняцца, гэта адмоўна на іх паводзіны сказваецца. Толькі калі да працы мы берем вучняў, патрэбна, каб фронт работ адпавядаў нарматывам тэхнікі бяспекі. У час маёй працы былі гэтыя выпадкі. Памятаю, калі ў Ляховіцкім раёне два вучні, якія працавалі на таку ночу, прыехала машына зернем і засыпала, і яны загінулі.
Актывіст руху за свабоду Леонід Гаравы мае значны досвід працы ў школе, быў дырэктарам школы ў гарадку на Віцебшчыні. Леонід Гаравы лічыць, што прымусовая дзіцячая праца – гэта пачварная з'ява савецкага мінулага.
Я адмовіўся даваць дзяцей працаваць, ось, але гэта ўже не плюс для дырэктара сучаснай Беларусі, а мінус, калі ён бароніць правы. Так і было, это тоже было адным із мінусаў на ацэнцы для маёй дзейнасці.
А як вы лічыце, чаму ў цяперашняй Беларусі нават на афіцыйным узроўні вітаецца ранняя праца школьнікаў, прычым у будаўніцтве, на ўборцы ўраджаю ды іншым?
Для савецкай сістэмы, якая існавала яшчэ да незалежнасці Беларусі, яна была стандартная, яна захавалася і ў гэтым часе. Калі былі б нармальныя адносіны паміж грамадствам і дзяржавай, то, канешне, гэта пачварная з'ява бы знікла. Ось, а пакуль існуюць такія пачварныя адносіны, то дзяржава ўсё вырашае на сябе, ўсё бярэ, а грамадства абмяжоўваецца ў адстойванні сваіх правоў па розных накірунках. Ось, то і мы маем на гэтую з'яву дзіцячая праца часам за межамі прававога поля.
Актывіст руху за свабоду Леонід Гаравы. У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі, надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
У суботнім эфіры слухайце гутарку з аўтарам дзвюх кнігаў «Беларуская Атлантыда» Вячаславам Ракіцкім. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заяўляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, якія ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментароў адмаўляецца. Беларусь паступіў трэці транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс 440 мільёнаў даляраў. 15 і 16 чэрвеня менская міліцыя ў поўным складзе будзе патруляваць вуліцы сталіцы. Паводле чыноўнікаў Мінадукацыі, заробак беларускіх настаўнікаў складае 5-6 мільёнаў рублёў. Настаўнікаў з такім заробкам карэспандэнту свабоды знайсці не ўдалося.